В прошлый раз мы с вами поговорили немножко об иерархическом уровне человека, и я все-таки хочу вам несколько сказать, собственно, или даже напомнить о вещах, которые имеют прямое отношение к вопросу учения о человеке. Это о его природе, в какой он был сотворен и какой она стала или какой является в настоящем ее виде. Мы в прошлом году с вами этим немножечко так занимались, поэтому я несколько только вам напомню с тем, чтобы иметь основное представление об этих вещах. Кстати, вопросы эти чрезвычайно важные. Вопросы, которые, к сожалению, неизвестны человеку не христианину, но и христианину-то не всегда они хорошо известны. Но не христианину, они совсем неизвестны. И, кстати, из этого проистекают самые катастрофические последствия для реальной, практической жизни человека. Ибо если только мы сопоставим, каким был создан человек и к чему он предназначен, с тем, что он есть сейчас, то мы поймем, что наше настоящее состояние как раз не является естественным. Мы все называем его естественным. Естественным, почему? Потому что оно всегда, сколько мы знаем историю человечества, оно всегда именно было таковым. Почитайте историю. Всюду одно и то же. Кровь, насилие, злоба, войны. Конечно, проблески и любви, и милосердия, и великодушия. Но в основном мы видим эту природу глубоко не той, которой мы чувствуем ее даже в своей душе. Так вот, я говорю, если для христиан совершенно ясно, что то состояние, в котором мы сейчас находимся, это состояние ненормальное, то для нехристиан это абсолютно звучит противоестественно. Да и для нас-то это. Попробуйте вы мне сказать, что я ненормальный. Попробуйте, особенно на экзамене. И духу, наверное, не хватит. А ведь скажете настоящую истину. Истину скажете. Верно, так оно и есть. Мы все ненормальные сейчас. И если бы мы пожелали убедиться в этом, то для этого многое не нужно. Немножко просто понаблюдать за своими мыслями прежде всего, желаниями, чувствами, отношением. Ко всему, что нас окружает. Посмотреть на это отношение и сравнить. Уж не говорю даже там с Евангелием сравнить, а даже с теми начатками совести и ума, которые присутствуют у нас. И мы тут же увидим, совершенно что-то ненормальное. Я вам скажу, это великая истина. Мы не придаем ей значения. На самом деле только отсутствие ее в нашем сознании – это истина. Отсутствие, если хотите, постоянной памяти об этом делает нас самолюбивыми, гордыми, тщеславными, осуждающими все направо и налево. Отсюда рождаются все наши неприятности, если хотите, даже житейского порядка. Мы никак не можем понять, что мы все больны. Мы осуждаем слепого за то, что он натыкается на всех. Мы осуждаем хромого за то, что он непрерывно там падает. Мы осуждаем глухого, что ему кричишь, а он ничего не понимает. Представьте себе, и негодяй же. Это непрерывно. Вы понимаете, какая беда? Поэтому знание вот этих вещей, кстати, учтите, вам же придется, я все время повторяю, вам придется выступать и говорить. Обратите внимание на эту, просто скажу вам, великую истину. И обязательно скажите, каково христианское учение о том, кем был человек, то есть каким он создан был. И не просто создан, каким и предназначен быть. Хотя есть нечто в предназначении, есть нечто еще превосходящее то, кем был создан. Но это превосходство касается не природы, а другого. Сама же природа именно восстанавливается, что мы и видим в воскресении Христовом. Каким же был человек? Как христианство изображает его? Кем он был? Каким создан был? Вы знаете, вопросов возникает очень много. Недавно вот задавали, в частности, вопрос, связанный не с человеком, а с животными. А это как раз, если хотите, это совершенно вещи, соприкасающиеся, и, если хотите, в определенном смысле единые. Потому что по существу своему, я обращаю на это ваше внимание, природа человека, она включает в себя по существу весь этот тварный мир. Весь окружающий тварный мир является, если хотите, только расширенной плотью человека. Человек – это не вот это вот тельце, которое мы видим, и которое даже песчинкой нельзя назвать в космосе. Нет-нет, совсем нет. Включает, оказывается, человек это. Вот как это понять? Как это понять? До тех пор, пока мы мыслим только категориями вот нынешнего состояния человека, вот это пространство временного состояния, когда мы ограничены этой трех-четырехмерностью, нам это абсолютно это невозможно понять. На самом же деле человек не таков. Не таков он человек. И он включает в себя. Поэтому весь животный мир, весь растительный мир оказывается включенным в человека. Это есть часть человека. Помните, мы с вами когда говорили о происхождении мира и человека? Мы же об этом с вами говорили. И еще древние интуитивно чувствовали. Уже они назвали древние философы человека микрокосмом. Так вот, какова же природа человека до грехопадения? Именно его природа была духовной. Не в смысле том, что его тело было духом. Ничего подобного. Дух и был у него дух, у человека. И душа и была у человека. Да, а было еще тело. Но это тело было духовным. Утверждение, совершенно... так сказать, непонятное для нас. Но непонятное – это совсем не означает, что оно и не может таковым быть. Пример воскресшего Христа свидетельствует нам об этом. Когда у него было настоящее тело, которое можно было потрогать, которое питалось, которое говорил: «Вот, можете прикоснитесь ко мне, дух плоти и костей не имеет». И в то же время мы видим, как он совершенно спокойно, свободно появлялся в комнате, где двери наглухо были закрыты, появлялся в пути, исчезал моментально и так далее. То есть его тело, оказывается, даже было другим, нежели то, которое мы видим сейчас. Ну, о теле мы говорим, оно было таковым. Понятно, что мы говорим, хотя непонятно, как это может быть. Но это же касается не только тела, друзья мои, это касается плоти. Пожалуйста, прошу вас не забывать, что плоть и тело, хотя довольно часто употребляются как понятия взаимозаменимые, как тождественные по существу своему, они в определенных контекстах имеют совсем разный смысл. Но для этого нужен просто контекст. Плоть подразумевает, под плотью подразумевается не просто тело, а подразумевается и душа. Какая душа? Мы об этом с вами еще будем говорить, поскольку душа человека трехсоставна. Так? Но подразумевается и душа человека. То есть что под этим мы мыслим? Что подразумевается его чувствование, его желание, его переживание и так далее. Вот это вот вся та часть, которая называется у святых отцов волящий и раздражительный, в отличие от высшей части души, логосной или словесной. Так вот, оказывается, плоть человека, вот, она была какой? Бесстрастной. Под словом «страсть» в данном случае мы разумеем страдание. Именно я в славянском смысле употребляю в данном случае слово «страсть». Не в смысле беспорочной, это само собой понятно, не греховной, это понятно, да, а речь идет бесстрастной, то есть не могущей страдать. Об этом святые отцы очень решительно пишут. Это удивительно. но не все решительно об этом пишут, что до грехопадения у человека не было ни страхов, ни печали, ни боязни смерти, не было болезней тела, не было самой смерти. Вот это решительное утверждение. Но еще раз обращаю ваше внимание, речь идет не только о теле, но и о душе. В душе не было вот этих страдательных чувств и переживаний. Вот Афанасий Великий пишет. До преступления Адама не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. Вот возникает вопрос. Ну, а как жил там человек? Друзья мои, нужно вам понять и вспомнить то, о чем мы с вами говорили, когда у нас была тема учения о Боге. Там я вам приводил целый ряд высказываний отцов. Ну, и одно из них просто напомню вам. Святитель Иоанн Златоуст, когда он говорил, что все вот эти антропоморфные, это уже я прибавляю слово, высказывания о Боге, они сделаны ради простого, грубого народа. Не потому, что это так есть, а чтобы дать хоть некий намек для людей, чтобы было как какой-то элемент, что ли, понимания. Поэтому видим, что в Библии Бог ходит, имеет правую руку и левую руку, гневается, там, мстит и прочие вещи. Так, но мы говорим о Боге. Не только к Богу это относится. Это относится и к другим вещам. Особенно, когда мы читаем первые строки Библии, когда речь идет о творении мира, человека, так, о словах Божьих по отношению к человеку, все это носит тот же характер. Какой характер чего? Некого намека, некоего знака. И совсем нельзя это понимать, именно что вот так точно и есть. Как сейчас это вот делают, когда мы с вами говорили, креационисты. Прям точно вот так. Но если они так говорят, тогда они должны прямо сказать, да, у Бога есть руки, ноги и так далее. Уж если мы хотим придерживаться такого прямолинейного понимания Писания. Святые отцы решительно возражают против этого. Хотя непрерывно у них, подумайте только, у того же Иоанна Златоуста, который говорит, что это ради простого, грубого народа, сказано так, сколько угодно найдете этих антропоморфизмов, когда он говорит о том же Боге. Что Бог гневается, Бог вам воздаст и так далее. Друзья мои, вот в этом, вот почему так важно некоторое изучение богословия. Нужно различать контексты. Контекст сугубо богословский и контекст пасторский. Вы ребенку как будете говорить? Конечно, вот такими образами. Но когда вы философу начнете так говорить, он только кисло улыбнется и скажет, ну, послушай вас в другой раз. Итак, один из вопросов. Вопросов, касающихся, кстати, не только человека, а касающихся и животного даже мира. Ну, а как же он действительно ел, этот человек? И как он действительно жил? Что за странные вещи, когда после грехопадения вдруг они увидели, что они наги, а до этого вдруг ничего не видели? И по этому вопросу у святых отцов есть рассуждения, мысли, и которые, наверное, я думаю, отвечают сути дела. Они особенно хорошо звучат у святого Ефрема Сирина, когда он говорил, что чем питался человек? Волнами благодати. Чем одевался? Светом благодати. Это опять образ, видите, волны. Как это волны? Как это свет благодати? Это опять образ, но в данном случае эти образы уже гораздо ближе и точнее ориентируют нас на понимание этих вещей. Вот. Как он писал, «Райское благоухание насыщает без хлеба, дыхание жизни служит питьем. Тела заключающий в себе кровь и влагу, достигает там чистоты, одинаковой с самою душою. Там плоти возвышаются до степени душ, душа возносится на степень духа. Вот. И так далее. Вот эти вещи, оказывается, не касаются не только человека, но обращаю ваше внимание, поскольку вам непрерывно будет задаваться этот вопрос о животном мире, о страданиях в нем, о смерти в том животном мире и так далее. Животные, еще раз вам повторяю, являются частью человеческой плоти. Сейчас вот в этом ограниченном, я сказал, мире, когда мы видим, как в зеркале, гадательно, а не лицом к лицу, мы не видим этого. Более того, видим, как животные могут нападать на нас, вредить нам, животный мир. Как мы относимся к нему? Не было этого. Они являются частью нашей плоти. И они точно так же жили, питались и были. Точно так же. Поэтому не было там хищничества. Помните же замечательные слова Еремеев, читается это, что волк пожирует вместе с ягненком и так далее. То есть изображается вот эта картина, которую мы часто называем идиллической картиной. На самом деле ситуация такова. Почему? Не было этого пожирания взаимного. Был другой характер жизни, другой характер мира. Вопрос, ну а как же такое? Посмотрите, саблезубый тигр, какие там клыки. Ой-ой-ой, что же он мог питаться яблочками? Повторяю, да не растительной пищей они питались, как это часто можем прочитать мы. Да. А совсем другой был способ. Вот именно плоти были духовными. И характер питания, если хотите, или насыщения, или поддержания жизни был другой. Не требовалось это. Но это было сотворено Богом, который знал, и не только знал, но уже, соответственно, сотворил в видении всей истории мира, в видении того, что будет после грехопадения человека. И потому они именно получили уже все то, что требуется в дальнейшем для их жизни, когда наступит период смерти, тления, крови и страданий. Вот таково, если хотите, учение. Подводя итог, что можно сказать? Вот то, что, в частности, вот Симеон Новый Богослов писал. «Бог создал человека святым, бесстрастным и безгрешным». Или Игнатий Брянчанинов. «Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполнялось духовного утешения и услаждения, радости о Бозе живе». Все исполнялось, все жило именно Богом. Все мы читали жития святых, и некоторые святые поражают нас чем? Могли, допустим, в неделю съесть совсем немного, там один раз или два раза. Как это может быть? С точки зрения вот той физиологии, которая, ну, известна, кажется, уже нам неплохо, это просто невозможно. Поддержание жизни. А у них не только жизнь поддерживалась. Они были идеально здоровы и жили по 100 лет. И, кстати, на зависть всем женщинам, очень молодо выглядели. Никаких морщин не было. Я однажды шел с одним священником по Москве. Он весь седой, старый, подрясники в советское время. На встречу идут две дамы. Именно дамы, не женщины. И вдруг, проходя мимо нас, слышим, говорят: «О, какой старый! А посмотрите, у него ни одной морщины нет!» Это батюшка улыбнулся и говорит мне: «Я бы сказал бы им рецепт. Сказал бы, да только они не согласятся его использовать». Да, это удивительное дело, что значит дух. Мы никак не можем даже верующие люди, и никак не понимаем, и никак не можем просто понять, и понять, что Дух Божий питает человека. Питает человека в самом реальном смысле этого слова. Причем как питает? Не так, как это пища, а питает, смотрите как, что человек совершенно иначе себя весь чувствует, иначе живет, иначе даже выглядит, если хотите. Вот любопытные вещи. Ну, вот это, так сказать, некоторые, если хотите, собственно, мысли, но которые очень важны нам, важны, чтобы мы видели, что имел и что должен будет иметь человек, к чему он предназначен. Вот. Целый ряд отцов прямо об этом говорят, и у нас нет никаких оснований не доверять этому, тем более, что и само Евангелие так замечательно просто показывает Господа Иисуса Христа воскресшего. Каким? Хоть несколько, хоть немного, но показывает самые основные вещи, которые подтверждают вот эти мысли. Грехопадение, после грехопадения. Ну, прежде всего, конечно, вопрос о том, что такое грехопадение. Это вопрос, кстати, очень серьезный. И уж какой-какой, а уж этот-то вопрос первостепенным образом входит, если хотите, в понимание человека. На нем-то и должно быть обращено наибольшее внимание. Именно этот акт и его последствия дают нам наиболее объективную картину того, кто есть человек сейчас, в настоящий момент. И об этом, я вам скажу, постоянно надо и, так сказать, представлять себе, и, если когда потребуется, изъяснять это, что произошло. Здесь я вам, конечно, только опять-таки напомню то, о чем мы уже с вами на пятом курсе в прошлом году уже говорили, но говорят, повторение мать учения, и поэтому кое-какие вещи стоит еще раз, так сказать, напомнить, чтобы они утвердились в нашем сознании. Прежде всего, я хочу сказать, это касается учения самого понимания греха. Кое-какие вещи тут разъяснять не требуется, но кое-чем сказать, видимо, необходимо. Первое очень важное, что грех в том смысле, как деяние, за которое человек несет нравственную ответственность, именно как личность несет нравственную ответственность, в этом смысле грехом является только личный грех. То есть грех, который совершает сам человек, как личность, где присутствует ум и воля, и его сердце, то есть его чувства. Вот что действительно есть грех, который особенно поражает человека, за который он именно несет ответственность, и в результате которого именно он обретает свою вечность. Это и только это. Но в богословии есть еще два понимания греха, которые надо различать между собой. Отличать от личного, во-первых, и, во-вторых, различать именно между собой. Речь идет о так называемом первородном грехе и родовом грехе. Вот, к сожалению, в наше богословие вошел этот термин, который мы приняли от западного богословия. Я уже говорил вам, что мы так много приняли, вместо того, чтобы принять терминологию отцов, мы приняли терминологию схоластов. Жалко, но, к сожалению, подчас никуда не денешься. Так вот, первородный грех, хотя у Василия Великого есть же слова, он об этом прямо говорит, первородное повреждение. Василий Великий сказал, нет. Макарий Великий говорит, наследственная порча. Нет. Мы берем с схоластов первородный грех. Взяли. Но надо иметь в виду, что хотя термином этим мы и пользуемся, что мы подразумеваем под этим. Обращаю ваше внимание и говорю, что не смешивайте одно дело употребление термина, другое дело концепция, которая стоит за этим термином. Это разные вещи. И даже употребляя неудачный термин, мы можем, тем не менее, иметь совершенно правильное представление или правильное понимание, или правильное, если хотите, взгляд на эти вещи, правильную концепцию. Так вот и в данном случае, какова самая суть вот этого первородного повреждения или греха? Вот мне представляется, что лучше всего очень коротко, ясно и неоднократно об этом говорит преподобный Максим Исповедник. Очень ясно, именно конкретно он говорит об этом. На самом деле об этом говорят многие отцы, множество отцов. Но он говорит очень четко. Речь идет о трех вещах, что произошло с человеком. Три именно вещи, которые входят в понятие вот этого первородного повреждения или первородного греха. Какие это понятия? Это вот то, что Максим Исповедник писал. «Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех». Мой не в смысле его, Максима. Речь «мой», то есть человеческий, то есть Адамов, прародительский, за мой добровольный грех. Я имею в виду, видите, он уточняет, я имею в виду, что же он взял на себя, Господь? Страстность, тленность и смертность человеческого естества. Он прям подчеркивает именно эти вещи. Причем подчеркивает это, как я вам сказал, уже неоднократно. Вот эти три характеристики, именно эти три характеристики являются самой сутью этого понятия. Страстность, тленность и смертность. Что подразумевается под страстностью? Это мы видим прекрасно все на себе. Но, здесь есть одно «но», которое в высшей степени важно, друзья мои. Перепутав его, мы попадем в такую сложную ситуацию, что из нее просто выбраться будет очень сложно. Кстати, схоластическое богословие в это именно попало. Под страстностью, оказывается, в данном случае святые отцы подразумевают беспорочные страсти. Я вам лучше зачитаю Иоанна Дамаскина, и вы увидите. Естественные же и беспорочные страсти, не находящиеся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступлений первых людей. Как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобные, что по природе присуще всем людям. Вы слышите, о чем идет, о какой страстности, что вошло? Беспорочная страстность, то есть страдательность. Ее нужно, вот эту беспорочную страсть, нужно отличать нужно от страстности греховной, то, что мы называем страсти в человеке. Это очень важно, потому что страстность греховная возникает в человеке в результате совершаемых им грехов, то есть в результате личного произволения грехов. Вот эти два, видите, слово одно. Содержание каждого из этих слов различно. Когда мы говорим о первородном повреждении, или, если хотите, о кожаных ризах, как говорит Библия, то речь идет о чем? О страстности бесстрастной, то есть о страстности негреховной, о страстности непорочной. Вот что оказывается, каким сделался человек. Каким он сделался? Уязвимым. Уязвимым. Тленным. Тленным. В отношении тела это очень хорошо видно. Возьмите от младенчества до старости. Но это видно не только в отношении тела. Вы посмотрите, что делается с его умом, с его волей, с его чувствами. Все тлеет. Все тлеет в человеке. Все жизненные силы, не только тело, но и все его души тлеют и угасают. Эти вещи. Ну и насчет смертности. Смертности, кажется, вопрос не такой простой. Мы под смертностью разумеем смертность тела. А как быть с душой? Вот насчет этого святые отцы все решительно утверждают. Нет. Мы не знаем, но душа остается. Она бессмертна, утверждают они. Другие объясняют несколько и говорят, что происходит со смертью тела. И указывают, по крайней мере, на одну составляющую души, очень важную. Умирает одна из тоже, по крайней мере, я говорю, одна из составляющих души. Но очень возможно, что не одна. Какая? Умирают, возможно, вы знаете, что вот эти вот животные составляющие души, в частности, раздражительные, вот, и волящие. Душа по смерти теряет волю. Вот на этом отцы особенно настаивают. Теряет волю. Мы знаем безвольного человека? Знаем. Он понимает? Понимает. Ну, чего ж тогда пьешь-то? А не могу. Безвольный. Надо принять решение в отношении какого-то вопроса. Он не может. Я не знаю, встречались вы с такими людьми или нет. Приходилось вот встречаться. И вы знаете, это зрелище такое, в общем, ну, печальное. Человеку надо принимать решение. Решение не может. Попробуйте на войне, если такой командир будет. Армия будет разгромлена во мгновение ока. Так вот, со смертью тела у человека отнимается, по крайней мере, вот эта составляющая – воля. Ум продолжает действовать. Словесная часть души, словесная часть, высшая эта часть, полностью сохраняется. А вот эта животная часть, которая касается тела и этих двух составляющих, об этом поговорим еще, вот что умирает. И не может он принять там решение никакого. А что есть, то уже и судится. Попадает в соответствующее его состояние, состоянию, атмосферу. Так вот, видите, оказывается, с чем мы имеем дело? Очень любопытно, что смертность нельзя подразумевать, когда мы говорим о смертности, нельзя подразумевать только смерть тела. Оказывается, происходит нечто большее, чем только тело. Еще кое-что. И это кое-что, ну, скорее всего, тут я высказываю несколько свои даже мысли, именно что это касается всей животной стороны. Животный какой? То, что присуще и животным. То есть вот эта часть раздражительная и волящая. Вот эти низшие части души, ибо душа трехсоставна. Вот что подразумевается под смертностью. Вот что произошло с человеком. Что произошло и что называется в богословии вот этим первородным повреждением. Вот это одна составляющая, что произошло. Вот эти вот три, если хотите, ну что ли, болезни. Но есть еще нечто. Есть то, что к чему начало также положил первый человек. Это то, что мы называем уже родовым грехом. Есть наследственный первородный, это вот эти три составляющие, И есть наследственное, родовое, то есть касающееся уже индивидуальности каждого рода. Оказывается, здесь тоже есть особенности. Особенности, кстати, не только греха, но и добродетели. Это, кстати, очень важно понять. Мы никак нельзя это исключать. Когда, например, вот в паспорте не ставят национальность. Какой ход? Мы думаем, что это какое-то, знаете, непонятно что. Непонятно? Подумайте. Когда вам мебель сделают вместо там из дуба или вам сделают из какой-нибудь осины или не знаю из чего там, самого паршивого дерева. Дерево, дерево. Вы захотите дерево? Просили одно, вам дали другое. Нет, это тоже много значит. Потому что даже каждый народ имеет свои особенности же. Надо же учесть это. Свою индивидуальность имеет. Это же естественно. И в каждом из народов есть и свои положительные и отрицательные стороны. Есть родовые добродетели и есть родовые грехи. В каждом. И иногда это очень ярко, так что о некоторых прямо говорят то-то, то-то или то-то. Это совершенно очевидные же вещи. И исключать это уже просто, это самое явное, я бы сказал, мошенничество настоящее. В каких целях это делается, это вопрос уже, так сказать, другого порядка. Не знаю, кто на него сможет хорошо ответить. Но то, что это явное мошенничество, что это ложь, то есть лукавство, в этом даже сомневаться не приходится. И родовой грех, в чем он состоит? В чем заключается суть его? Вы помните, что оказывается тяжелые преступления. Они являются не просто нарушением существующих законов, а каждый грех, а тяжелый грех особенно меняет, если хотите, влияет на гены человека, на наследственность человека. Прошу вас обратить внимание, друзья мои, это у святых отцов можем найти об этом немало высказаний, что человек, он же в семени, он уже человек. В самом семени это уже человек, то есть душа и тело. И поэтому начинается уже человек, хотя это пока семя. И поэтому наследственность человека носит не просто соматический характер, то есть телесный, ничего подобного, а духовно-телесный. И вот эта духовная составляющая, она и определяется нравственным и духовным состоянием предков, родителей, прежде всего, и предшествующих предков. И эта духовная составляющая, что еще очень важно, вы слышите, вот этот важнейший антропологический момент, что эта духовная составляющая меняется. Она не есть неизменная, абсолютная, непререкаемая. Меняется, может меняться в каждом человеке. Меняется она. И это очень многое зависит от чего? От волевых усилий, сказать, от образа жизни, от характера духовной жизни родителей и последующих предков. Жития святых показывает нам очень яркие примеры того, как иногда из преступных буквально и развратных людей мы видим в конечном счете великих подвижников и святых. Оказывается, можно преодолеть эту родовую поврежденность, которая присутствует в духовной стороне нашей жизни. Плоть, можно сказать, слишком дебелая, ее трудно изменить. Каким родился, таким остался. А дух – совсем другая категория. Здесь очень многое зависит от человека. Поэтому постоянно надо призывать, вы слышите, призывать надо к тому, чтобы родители обратили внимание, что от них зависит, с какой духовной составляющей родятся дети. С какой? С черной или белой или серой? разной степени белизны и черноты. Так вот, видите, чем характеризуется родовой грех? Именно той особенностью, если хотите, родовой индивидуальностью, которая присуща вот определенному, так сказать, племени, роду, нации, народу и так далее. Здесь уже индивидуальности. Индивидуальности не только бесстрастные, но и индивидуальности духовного порядка. О чем мы говорим? Что, оказывается, человек рождается не только тленным, смертным и страстным, но еще и рождается, начиная с первых потомков Адама, уже с определенными болезнями, духовными болезнями. И мы уже видим, как это проявилось в Каине и в Авеле. Духовные болезни и духовные добродетели. Мы не знаем, почему в одном проявляется это, в другом иное. Это мы не знаем. Это уже слишком глубокая область. Но то, что это проявляется, это бесспорно. Род Каинов есть род Каинов. И его никак не назовешь иначе. Каиниты, да, они и есть, и есть. Посмотрите, в Евангелии сколько слов грозных со стороны Христа Спасителя сказано. Что вы думаете, это пустые слова, что ли? Что он ругался, как мы ругаемся, что ли, друг на друга? Это слова истины. И в связи с этим хочу вам напомнить, что единственным, кто был рожден без родового греха, но с первородным повреждением, это Господь Иисус Христос. Григорий Палама так и писал: «Христос был единственным, не зачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим». В беззакониях, то есть все мы грешные, потому в беззакониях начинается. Все матери грешные, потому во грехах чрево носят. Вот это очень важно, друзья мои. Вот это разделение. Потому что без понимания вот этого разделения мы не поймем жертвы Христовой. А она-то имеет огромнейшее значение для понимания человека, христианина, то есть человека, который воспринимает Христа, то есть человека последователя Христа, имеет очень большое значение. Господь родился как человек со всем первородным повреждением, но в отличие от всех людей он не имел родового повреждения. Чем характеризуется родовое повреждение? Влечением к определенному роду какой-то страсти. Вот чешется пятка. Помните Гоголя? У коробочки. Когда Чичикову предлагали, а не почесать ли на ночь ему пятки? Она говорила, что покойному ее супругу всегда на ночь чесали пятки. Видите, какое было священное дело. Такое. Ну, Чичиков, видимо, очень устал и отказался, чтобы ему чесали пятки. Так страсть что? Влечет. Страсть. К чему-то влечет. У Христа не было этого. Не было вот этого страстности, которая уже заложена в душе, вот этой родовой, наследственной страстности. И этим он отличался от всех нас, от всех людей. И в связи с этим еще один момент, о котором, помните, мы также много с вами говорили. Вот. Заключается в том, что поэтому воплощение Бог Слово принял природу какую? С первородным повреждением, но без родового. Те, которые утверждают, что Бог Слово уже в воплощении исцелил первородные повреждения. Утверждают две вещи. Одна из них богохульная, другая глубоко неверная. Богохульная вещь какая? Крест становится ненужным. Христос, я вам только что цитировал Максима Исповедника. Господь же, взяв на себя это осуждение, ради чего Он пришел? Чтобы взять на себя это осуждение за мой добровольный грех. Я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность. Если Он взял уже это воплощение, зачем тогда крест? Уже взял воплощение, не понимают этого. Поэтому видим, с какой страстностью преподобный Иоанн Дамаскин осуждает так называемых автартодокетов со всей силой, что называется, если хотите, своего слова. Он это называет безумный Юлиан и Гайян. Даже такие речи. Это первое. Первое. Это надо помнить. Второе. Что связано с этим, я скажу, это глубокая ошибка, догматическая ошибка другого, о другом. Не могла Дева Мария дать Христу плоть первозданную, ибо сама она не была первозданной. Вы теперь понимаете, откуда идет вот эта идея того, что уже вот сейчас я знаю некоторых богословов, которые утверждают, откуда идет идея, что Христос в воплощении уже воспринял первозданную природу, исцелил. Откуда идет? Из того же схоластического богословия, которое утверждает, для того, чтобы это, что Дева Мария уже была изъята из первородного греха. Тогда да, если она была изъята из первородного греха, тогда да, тогда она могла родить Христа действительно уже таковым же. Ибо если она не была изъята, она не могла родить. Вот. А если он это сделал, Христос, тогда, значит, крест не нужен. Вы видите, какой замкнутый круг возникает здесь. Вот видите, какие серьезные вещи проистекают из непонимания или из смешения родового и первородного греха. Ведь откуда вот эти идеи сами? И откуда? Вы же понимаете, откуда идеи, что Христос в воплощении уже все исцелил? Ведь они выходят, кажется, из очень разумных вещей, искренних. Как? Во Христе, значит, страсти были, если Он родился таким, как мы? Нет, этого не может быть. Верно. А понятие развлечения, даже понятие о родовом грехе отсутствует. И тогда беда. Как только мы примем вот эти две вещи, все становится ясным. Тогда они попадают, бедные люди, прямо в петлю этого крестоборчества. Теперь вы понимаете, почему Афанасий Великий с таким гневом говорил, да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству. Понимаете? Еще бы. Еще бы. Уж Афанасий-то понимал, что стоит за этим. Если плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству, значит, он же в воплощении все сделал. И тогда крест не нужен. В отношении того, что вот то, что мы с вами говорим, что Христос воспринял природу с первородным повреждением, но без родового греха. Как это возможно? Есть замечательные слова у Григория Паламы. Постарайтесь отметить себе. Слово Божие приняло плоть такую, как у нас. Дальше. и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Слышите? Замечательно. Хотя совершенно чистую, вот вам, без родового греха, но смертную и болезненную, вот оно первородное повреждение. Замечательное, конечно, высказывание, которое очень точно, точно расставляет акценты. Итак, то состояние, в котором, мы находится современный человек, это состояние, которое характеризуется всеми тремя, если хотите, категориями грехов. Ну, о личном и говорить нечего, все и так ясно, но еще очень важно, что это, во-первых, первородные повреждения, во-вторых, родовое повреждение. И если с первым человек справиться не может, оно носит конститутивный характер, то есть касается самой конституции человека, то второе родовое повреждение, оно в определенной степени в наших руках. Мы можем его, мы можем с ним бороться. Его можно в конечном счете преодолевать. Оно не безусловно. Это очень, друзья мои, важно понять. Пример многих святых, достигших, если хотите, буквально духовного великого совершенства, свидетельствует об этом. Ибо все мы рождаемся с родовым повреждением. Только разной направленности. У всех у нас это есть. Только направленность у нас разная. В этом мы отличаемся друг от друга. Еще напомню вам Максима Исповедника, чтобы подтвердить еще раз его мысль. Он писал: «Непреложность произволения во Христе, мы-то произвольно отпали». И вот он в отличие от этого говорит: «Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, человеческому естеству, через воскресение, не через воплощение». Видите? «Вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие». Опять те же три категории. Видите? Опять те же. Там Господь, и здесь опять Господь, но уже через воскресение вернула, то есть опять подчеркивает всю онтологическую, если хотите, важность христовых страданий и воскресения. Помните вот это? Телиосе, телиосе. Через страдания Господь стал совершенным, то есть его человеческая природа стала совершенной, достиг совершенства. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным телиосе через страдания. Вот это очень важно, друзья мои, иметь в виду. Кстати, как я уже и вам сейчас говорил, хочу сказать, что католическое и протестантское богословие странным образом не понимают этих вещей. Вы знаете, вот в прошлом году осенью я в Мюнхенском университете читал лекции вот на эту тему. Так для них это просто прозвучало как что-то такое, ну, как откровение какое-то, о чем они просто не знакомы были. Потом мне и рассказывали потом, да, какое впечатление это было. Для них это неизвестно. Так что, когда будете на Западе, в Мюнхене, то прочтите им об этом. Вот так. Там не знают этого, к сожалению. Святых, потому что святых отцов изучают как-то странно, я вам скажу, однобоко как-то изучают. Не касаются они аскетической стороны святоотеческих писаний. Вот и мы, вы обратили на внимание, больше переводим что? Вот эти догматические, вероучительные тексты. А зачем нам лезть особенно? Нам нужна аскетическая сторона. Бог не спросит нас за тонкости богословские, но зато спросит о нашей жизни. Ну, хорошо, друзья мои, ну, теперь можем с вами перейти к вещам, так сказать, детализирующим, да, некоторые вещи. Речь идет, теперь хотелось мне поговорить, о человеке это, о человеке, прежде всего, о нем как образе Божьем, о его душе. Что мы находим в православном вероучении? Кто он, человек, с этой стороны, когда мы говорим, что он есть образ Божий? Как понимать его душу? Что все это значит? Вопросы, которые нам крайне нужны. Вот по вопросу, прежде всего, образа Божия. У святых отцов мы здесь находим очень многие характеристики с разных сторон, которые, я бы сказал так, дополняют друг друга или часто отмечают различные стороны, не противоречат друг другу, а именно дополняют его, расширяют эту картину. Если попытаться сказать в целом сначала, то можно бы отметить следующее. В конце концов, не утверждают. Человек полностью и по душе, и по телу является образом Божиим. И по душе, и по телу. То есть и душа, и тело его являются образом Божиим. Вот это, так сказать, их основное, если хотите, утверждение. А дальше уже детализируется, что они понимают под этим. Но прежде всего хочу обратить внимание на этот вызывающий, так сказать, момент, когда они говорят, что и по телу человек является образом Божиим. Ведь совершенно очевидно, и нет сомнений, что у Бога нет тела. Тогда как понять, что человек по телу является образом Божиим? Конечно, речь идет не о том, что у Бога одно тело, а у нас его образ. Конечно, не об этом идет речь. Мы с вами уже в самом начале говорили, что само творение мира и человека есть не что иное, как осуществление божественных энергий. Вот этих духовных, божественных энергий. Осуществление, если хотите, воплощение божественных энергий. Так вот, и по душе, и по телу человек является этим осуществлением божественных энергий. В этом смысле мы находим что и в душе, и в теле? Что мы находим? Божественный ум, божественную красоту, божественную премудрость, если хотите, и в том, и в другом. И находим это даже в теле, так же, как, кстати, находим, и во всех творениях Божиих. Вы только посмотрите на какую-нибудь букашку, какую-нибудь Божью коровку, на что угодно посмотрите. Это поразительно же. Вот те ученые, которые занимаются исследованием, изучением природы, они же просто буквально ахают, когда прикоснутся к любой из тварей, что называется, что она из себя только представляет. Они миллионы и миллионы раз только и повторяют слова Пифагора. Космос, космос, космос. Красота. В отношении души, поскольку она уже по сравнению с телом является духовной стороной человека, и по учению Церкви Отцов является именно первостепенной частью человека, то, чему, что является в человеке первым. Всегда же есть первый, есть и второй, есть старший, есть младший, есть впереди, есть стоящий за ним. Так и в человеке. Так и в человеке все так же. В человеке, вы знаете, вот оторвет руку или ногу, это можно, но вот голову отрезать никак нельзя, человека уже не будет. Никак нельзя сделать такую операцию. Голову повредили, ну, сейчас давайте отрежем, и потом живи, человек, без головы. Вот такого почему-то не бывает. Так вот и здесь. Душа первостепенна. Это первое, на чем настаивает вот христианское учение о человеке. Душа. Она есть, эта душа. Она есть, и она является образом Божиим. в отношении того, что она есть? Это первый вопрос. Потом поговорим о том, что значит образ Божий. В отношении того, что она есть. Я вам скажу, бесчисленное множество фактов, свидетельств, которые сохранились во всех народах, без исключения. В этом отношении интересно уже самые последние даже свидетельства. Уже не просто как чьи-то слова и рассказы, а уже свидетельства даже современной медицины. Прямо подтверждает о наличии в человеке души. Под душой что подразумевается? Вот это некая духовная субстанция, которая является носительницей личности, самосознания, его «я», со всей атрибутикой, присущей этому «я». Под современной медициной я разумею факты медицины, связанные с реанимацией человека, когда люди возвращаются, что называется, возвращают буквально людей из рук смерти к жизни. Таких случаев сейчас много, и немало интереснейших публикаций на эту тему. Вы их, наверное, знаете. Ну, первая, которая произвела сенсационное впечатление, это была книга Моуди «Жизнь после жизни». Хотя сам он, видно, человек, так сказать, далекий совершенно от веры. И его сообщения носили все-таки выборочный характер, поскольку всюду он пишет только о самых блаженных переживаниях, которые испытывал человек, находясь там. Но затем, после него, мы видим уже целый ряд других публикаций. В частности, вот Роулинга, например, «За порогом смерти», Серафима Роуза «Жизнь после смерти». Целый ряд других, в общем, работ, в которых сообщается о том, что душа, оказывается, переживает различные состояния. Человек, находящийся в состоянии смерти, клинической смерти, переживает там различные состояния. И состояние действительно блага, и состояние страдания. Но самое важное – переживает. Хотя по всем внешним признакам это уже труп. Причем не только он переживает в себе, но после того, как он возвращается к жизни, он иногда сообщает поразительные вещи, касающиеся не той жизни, нет, а этой. Он сообщает о некоторых фактах, которые именно в это время, когда он находился в состоянии клинической смерти, происходили. Причем не здесь, а где-то, совсем в других местах. Происходили с его там родными, знакомыми, с кем-то. Проверка показывает, точно это было. Значит, и он сам говорит, он сам видел, он же описывает, значит, это бесспорное доказательство того, что в человеке есть душа.